Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Шахматы.
Нынешний вице-президент ФИДЕ, грузинский гроссмейстер Зураб Азамепарашвили, стал чемпионом Европы среди мужчин.
Мое поколение, знаете, не имело таких денег, как сегодня, в спортивном бизнесе.
Но Нагаприндашвили.
Но у нас была любовь народа. Каждый шахматист, гроссмейстер это личностью был. 29 лет мы держали звание чемпионки мира Грузии. А если еще добавить к этому, что несколько раз игрался финальный матч между грузинками на первенство мира за титул чемпионки мира. Если к этому добавить, что на подходах, в полуфиналах, в четвертьфиналах играли другие грузинские шахматистки, то это просто очень большое достижение для маленькой страны. Распал Советский Союз. Грузия выступила в 6 Олимпиадах, как Грузия. Причем ушла я, ушла Александрия, годы шли. Чебурданидзе уже не было такой молодой, как в начале. Ну, шахматы позволяют долго играть, это правда. Но в 6 Олимпиадах 3 золотые медали Грузия завоевала, 1 серебро, 1 бронзу, и только на последней Олимпиаде были 4-ми. Я могу, знаете, с чем сравнить? Вот когда бегун впереди находится, и остаются там метры, чтобы пересечь линию, и падает. Вот что-то подобие случилось. Почему я это говорю сейчас? Много говорят, что вот спад есть. У нас талантливая молодежь, но таких величин нет, как были. Допустим, Чебурданидзе все равно крепко на первом месте. И ее коллеги пока эта молодежь не может опередиться. Значит, в этом поколении пока нет таких. При этом есть, безусловно, талантливые. А потом, невозможно, что в одном виде спорта такие успехи веками продолжались. Почти полвека грузинские шахматистки доминировали, когда какой-то момент, какое-то отступление должно быть. Это при том, что на поступах чемпионата мира, там, Европы и отдельные там успехи, и успехи Олимпиад присутствуют. Понимаете? Просто настолько привыкли, что безоговорочные лидеры были. Гегемония была наших шахматистов. Поэтому вот то отступление принимается как уже не маленькое отступление, а как большой спад.
«Поверх барьеров. Шахматы». Подготовил передачу Юрий Вачнадзе. Впервые в эфире 22 августа 2003 года.
Романтическая песня о грузинской девушке. На нее можно смотреть, ею можно любоваться, восхищаться. Но она, девушка, статична. Сегодня речь пойдет о грузинках, которыми тоже можно восхищаться. Но эти грузинки – люди поступков, героических поступков. Благодаря им Грузия стала мировой шахматной сверхдержавой. Я уступаю эфир Юрию Вачнадзе.
Около 40 лет, с начала 60-х годов, в мире женских шахмат безраздельно владычествовала грузинская супердержава, где на королевском троне пятикратную чемпионку мира Нону Гаприндашвили сменила в дальнейшем также пятикратная чемпионка Майя Чебурданидзе. В течение всего этого времени достойную конкуренцию царствовавшим особам составляли замечательные грузинские шахматистки Нана Александрия, Нана Юсельяни и Нино Гуриели. В этих условиях матчи на первенство мира по шахматам среди женщин, как правило, превращались во внутригрузинские разборки. Так было. Сейчас все изменилось. Великолепная пятерка перестала диктовать шахматную моду. Гегемония перешла к китаянкам. Нона Гаприндашвили ныне почетный президент Грузинского олимпийского комитета. Нана Александрия руководит шахматным клубом Дворца молодежи в Тбилиси. Клуб называется НТН. Аббревиатура расшифровывается так: Нона, Тигран, Нана. Нона Гаприндашвили, Тигран Петросян, Нана Александрия. Грузии хорошо помнят тбилисский период жизни Тиграна Петросяна. Нана Юсельяни ныне живет в Москве. Майя Чебурданидзе хоть и играет в шахматы, но основным смыслом ее жизни стало служение Богу.
Все началось, конечно, с того, что Вахтанг Кырсыладзе получил такую ученицу, как Нона Гаприндашвили.
Говорит писатель, историк шахмат, спортивный телеведущий, международный арбитр Тенгиз Георгадзе, человек-оркестр, как его называют в Грузии.
Он считал, что девочки более патриотичны, дисциплинированы, и главное, что у них есть желание победить. И они становятся красивее, умнее, преданнее. И вот эти качества, он сказал, я вижу только в грузинских девочек. Я вам скажу, что они все были честные. У других шахматистов всегда кто-то бойфренд был. А у них никогда никого этих не было. Они были заняты своим делом.
Традиция, начиная со средневековья, приданое давали шахматы вместе с витязем на тигровой шкуре. Тем подчеркивалась важность и бессмертной поэмы, и шахмат как мудрой игры.
Вице-чемпионка мира Нана Александрия.
Фон недостаточный, нужны люди, и такие люди появились, личности. Это великий педагог Вахтанг Кырсыладзе и великий талант Нона Гаприндашвили. Еще, может быть, можно добавить психологический фактор, когда в маленьком городе вдруг появляется великая чемпионка. Это дает возможность всем молодым мечтать о короне. У Адама Мицкевича есть четверостишие: не по силам цели выбирай, а по цели силы напрягай.
Когда Нона появилась в 1953 году,
Тенгиз Георгадзе,
Вахтанг Кырсыладзе все сделал, чтобы она переехала в Тбилиси, школьница. За год она уже стала чемпионкой Тбилиси, Грузии, ну и потом вышла на самую большую арену. И с первой же попытки стала чемпионкой мира. Ну, это очень длинная история, как она с Быковой играла. Когда мы были вместе в Киеве, я Нону как журналист сопровождал. А Быкова я знал. И Быкова пригласила меня к себе в номер, и мы с Ноной пошли. И вот там она мне сказала, при Ноне, вот, говорит Тенгиз, знай, я все сделаю, чтобы остаться чемпионкой мира. Ей предстояло матч играть с Зварыкиной. Я сделаю, чтобы Нона тоже пришла бы туда, я буду ее ждать и буду с ней играть. Она будущая чемпионка мира. И так и случилось. И вы знаете, она проиграла матч Быкова с крупным счетом 2-9. И она вышла, не только поздравила, но и подарила ей только что написанную книгу о первой чемпионке мира Вера Менчик и сказала, ты будешь продолжать это дело.
У нас были традиции, у нас были шахматисты.
Говорит пятикратная чемпионка мира Нона Гаприндашвили.
Чемпионом мира не было, но шахматисты и меценаты, что со времен князя Дадианы существовало. Когда я добила для Грузии звание чемпионки, то начался страшный бум. Просто девочек привозили из разных районов, и все хотели иметь своих детей в роли чемпионов. На каждой станции, даже были остановки или нет, поезд останавливался, меня приветствовали.
Нона Гаприндашвили была невероятно популярна не только в Грузии, но и в других странах, в частности в России.
Я большая любительница футбола. И вот у меня был, например, такой случай, когда я с ребятами вместе была на одном матче. Сзади меня оказался полковник русский, любитель шахмат. Он узнал меня, поприветствовал, потом достал газету, где этюды были размещены. И он мне показал свое решение и попросил проверить, правильно ли он решил. А потом вдруг он посмотрел на меня и говорит, почему у вас нет головного убора? Я говорю, я не люблю. Что значит не люблю? Снял свой капюшон и надел на меня. И сказал, что мне нужно сохранить голову. Я играла 3 матча с Аллой Кушнир на первенство мира. Нам было очень трудно договориться, где играть. Они хотели в России целиком. Когда я была претенденткой, я приехала в Россию без единого слова и сыграла с Биковой свой первый матч в Москве. Я считала, что раз она так хочет, пожалуйста. Но когда я стала чемпионкой мира, я никогда не пользовалась этим преимуществом. Или если поднимался вопрос о России, я говорила, для меня не имеет значения, где я буду играть. Пожалуйста, даже в Сибирь я готова поехать, только половину. А половину в Грузии, причем в любом городе по выбору Кушнир. Тогда я сказала, Алла, я говорю, какая разница, где играть? Ты знаешь, что у меня меньше болельщиков не будет ни в одном городе России.
Но она, это игрок, вот именно игрок. Если даже у нее выиграешь блиц, пока она не обыграет тебя, она не отпустит тебя.
Говорит президент Шахматной Федерации Грузии, международный гроссмейстер Нино Гуриели.
Она любит настолько выигрывать, и это не только в шахматах, это и бильярд, и там теннис, и все. Она как ребенок, но она человек-правда, я ее так и назвала, потому что то, что она скажет, это всегда правда.
Тенгиз Георгадзе.
В 75-м году, когда Нона играла знаменный матч на первенство мира, на закрытие приехала главный секретарь ФИДЕ, Баккер ее фамилия была, и она заявила, что, говорит, если бы не было бы Грузии, не было бы грузинских шахматисток, то у женских шахмат родины не было бы. Теперь такой родиной считают Китай. Там созданы невероятные условия для шахматисток.
Вообще в характере китайцев дисциплинированность, такой пуританский образ жизни.
Нана Александрия.
Поэтому, как только акцент был сделан на шахмат, там очень быстро появилась плеяда, которые стали гроссмейстерами, а вторая волна уже зашла совсем на пик, захватив чемпионский Олимп, и уже 2 чемпионки мира у китайцев.
Чего не хватает? Экономической поддержки. Что было при коммунистах, вот хорошо. Государство выделяло очень много денег для воспитания молодежи. Это была их пропаганда. Они должны были показать социалистический строй, почему лучше. Были другие проблемы. Например, я чемпионка мира получала приглашение. Я могла играть каждый месяц. Причем государству это не стоило бы ни копейки. Я очень часто занимала призовые места. Приз весь мы делили с государством, так что государству проигрыша не было бы. Но у каждой федерации была своя квота въездов за границу. А если учесть, сколько шахматистов, женщин и мужчин, было в Советском Союзе, хороших, то я максимум могла 2 раза участвовать в году на международных турнирах за границу. А вот что сегодня хорошее? Сегодня то, что человек свободен, может куда хочет ехать, что хочет делать. Но нет экономической поддержки, нет государственной поддержки, нет.
Тбилисский шахматный дворец сейчас, большой у нас дворец, там не проводятся соревнования. То есть международные. Ежегодно мы проводили мемориал Карселадзе, мемориал первого грузинского мастера Виктора Гоглидзе.
В 1934 году на банкете по случаю окончания первого тбилисского шахматного турнира известный грузинский поэт Паоло Яшвили прочел экспромт, посвященный победителю турнира Виктору Гоглидзе. В нем были такие строки. Вновь вижу я тебя и вижу, что готовы все пешки до одной вперед идти смелей, что логики твои железные оковы готовы заковать строптивых королей. К избранникам судьба как будто благосклонна, но знаем мы с тобой, искусство не игра. И кто еще живет так нервно, так бессонно, как мастера стиха и шахмат-мастера?
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Юрия Вачнадзе «Грузия. Шахматная сверхдержава».
Майя – это совершенно уникальный человек.
О Майе Чебурданидзе говорит международный гроссмейстер Нино Гуриели.
Она уникальная шахматистка. Я думаю, что такой шахматистки в мире
нет.
Начнем с того, что с 16 лет человек становится чемпионкой мира, ходит в книгу Гиннеса, выигрывает матч у Ноны Гаприндашвили, выигрывает 9 Олимпиад и очень сильные мужские турниры. До Юдит Полгард, отношение к женским шахматам было несерьезное. Любой мужчина, может быть, мастер спорта, даже кандидат может себе позволить сесть против Ноны или против меня, или против Майи и считает, что он должен выиграть. В свое время это Нона доказала, что не совсем просто играть с женщиной.
Я ведь начинала среди мужчин играться.
Нона Гаприндашвили.
Первая получила это звание мужского гроссмейстера. И представьте, даже в маленьком турнире при 10 или 12 участников иногда бывал один выходной день или без выходных. Я одна, остальные мужчины. При таком регламенте большое значение имело такую-то передышку сделать себе. Мужчины между собой эту передышку делали. Они фактически смотрели, с кем играть там выигрываешь, с кем делать ничью. Между собой 2-3 ничьи у них были. Это 2-3 выходных для них. А для меня этого не существовало. Потому что тогда они на женщин смотрели немножко свысока. Для них было важно обыграть меня. Они были готовы испортить весь турнир. Но лишь бы добить очко против меня, потому что это было как-то неудобно проиграть женщине. Сейчас мужчины уже привыкли, что ведущие шахматистки могут играть на хорошем уровне.
Отношение этих ведущих гроссмейстеров к Майе очень серьезное.
Говорит Нино Гуриели.
Они очень высоко оценивают ее. Видимо, в жизни никогда у нее не будет такой рейтинг, как у Юдит Полгар. Потому что Юдит Полгар не играла с куклами, она играла с компьютером. У Майи этого не было. У нее не было возможности. Она играла с женщинами. И несмотря на это, у нее абсолютно мужской подход к шахматам.
Шахматы – это такая игра, это лабиринт, из которого нет иногда другого выхода, кроме как выхода на более высокие силы, на божественные силы.
Говорит директор Национальной библиотеки парламента Грузии, ученый и общественный деятель Леван Бердзанишвили.
Это не единичный случай. Я очень сожалею, потому что мы в обществе, естественно, очень любили и ценили, и ценим именно эту чемпионку, потому что она была не первая. Знаете, тут есть обожествление Ноны Гаприндашвили, но намного больше, я думаю, все-таки заслуживала уважения вторая наша чемпионка, потому что стать второй – это означало сделать династию, это означало сделать профессию шахматистки неким грузинским делом. То есть создать грузинскую империю. Но она одна не могла это сделать. В мире был такой чудесный, совершенно странный шахматист Бобби Фишер, кто тоже ушел, тоже в религию. Есть какой-то там лабиринт в этой игре. Это очень сложная игра. Я думаю, что объяснение ухода Чебурданидзе от общества в мир других ощущений, объяснение простое. Наше общество, наша жизнь ничего не могла предоставить для чемпионки мира после поражения у Сюжун, то есть после того, как она не стала чемпионкой. Я не скажу, что это утешение и так далее, потому что это личный выбор чемпионки мира, но мы не были готовы иметь Майю Чебурданидзе не в качестве чемпионки. Это совсем другой человек, это не Нона Гаприндашвили. Нона – это особый случай. У нее оказались силы не уходить от нас. А Майя Чебурданидзе, она нашла выход, и я думаю, что это хорошее решение для нее, потому что она не находится на перепути, она точно знает, чем сейчас занимается.
У меня девочка, и я для нее живу.
Нино Гуриели.
У меня муж, у меня семья. У нее другой подход. Она думает по-своему. Может быть, она по-своему права. То, что она верит, я тоже верю. Может быть, она сильнее верит. Может быть, именно Бог помогает ей. Именно Бог создал, что она такая.
Как только говорят о шахматах и Грузии, все говорят о женщинах. И это так естественно. Но я бы хотел два слова сказать о мужчинах.
Леван Бердзанишвили.
У всех наших женщин-чемпионок были тренеры только мужчины. И это очень уважаемые в стране в свое время люди, которые служили этому делу абсолютно без всяких вознаграждений, скажем прямо. Это люди 19 века. Таких людей сейчас в серийном выпуске нет. Некоторые из них пожертвовали своим профессиональными талантами для женщин.
Я не помню такого шахматиста-грузина, который всецело отдался бы шахматам.
Тенгиз Георгац.
Когда он побеждает и становится чемпионом, допустим, он уже не может с собой совладеть. Он не может всецело отдаться шахматам. Он победил, он победитель. Его приглашают там в застолье. Он не может этому отказать. Не знаю, может быть, это по природе такой грузин. А вы учите, в Грузии у нас есть 17-летний гроссмейстер, 18-летний, 19-летний гроссмейстер, 20. Вот такие маленькие мальчики стали гроссмейстерами. И они все учатся в разных местах. А шахматы, конечно, занимаются, но не столько, сколько надо. Поэтому я не вижу, что из них получится вот тот человек, как, например, Каспаров. Они не работяги.
Полностью согласиться, что у нас с мужскими шахматами не лады, и они не выделяются, я не могу.
Нана Александрия.
Мужская команда после того, как Грузия завоевала самостоятельность, 6 олимпиад были отыграны. Во всех этих олимпиадах мужская команда Грузии была в первой десятке. Это выдающийся результат. Даже самые шахматные державы, Венгрия, Югославия, они выпадают из десятки. А наши мужчины все время находятся в десятке, а последняя олимпиада вообще великолепным результатом закончилась.
Нынешний вице-президент ФИДЕ, грузинский гроссмейстер Зураб Азамепарашвили, стал чемпионом Европы среди мужчин.
Мое поколение, знаете, не имело таких денег, как сегодня, в спортивном бизнесе.
Нона Гаприндашвили.
Но у нас была любовь народа. Каждый шахматист, гроссмейстер это личностью был. 29 лет мы держали звание чемпионки мира Грузии. А если еще добавить к этому, что несколько раз игрался финальный матч между грузинками на первенство мира за титул чемпионки мира. Если к этому добавить, что на подходах, полуфиналах, четвертьфиналах играли другие грузинские шахматисты, то это просто очень большое достижение для маленькой страны. Распал Советский Союз. Грузия выступила в 6 олимпиадах, как Грузия. Причем ушла я, ушла Александрия, годы шли. Чебурданидзе уже не было такой молодой, как в начале. Ну, шахматы позволяют долго играть, это правда. Но в 6 олимпиадах 3 золотые медали Грузия завоевала. 1 серебро, 1 бронзу. И только на последней олимпиаде были 4-ми. Я могу, знаете, с чем сравнить? Вот когда бегун впереди находится, и остаются там метры, чтобы пересечь линию, и падает. Вот что-то подобие случилось. Почему я это говорю сейчас? Много говорят, что вот спад есть. У нас талантливая молодежь, но таких величин нет, как были. Допустим, Чебурданидзе все равно крепко на первом месте. И ее коллеги пока эта молодежь не может опередиться. Значит, в этом поколении пока нет таких. При этом есть, безусловно, талантливые. А потом, невозможно, что в одном виде спорта такие успехи веками продолжались. Почти полвека грузинские шахматистки доминировали, когда какой-то момент, какое-то отступление должно быть. Это при том, что на поступах чемпионата мира, там, Европы, и отдельные там успехи, и успехи олимпиад присутствуют. Понимаете? Просто настолько привыкли, что безоговорочные лидеры были. Гегемония была наших шахматистов. Поэтому вот то отступление принимается как уже не маленькое отступление, а как большой спад.
Говорят, что наши женщины очень много чего крали у себя же.
Леван Бердзенишвили.
У них не было бойфрендов в свое время и так далее, и так далее. Но, извините меня, бойфрендов не было и в Армении, и на Северном Кавказе. Дело в другом. Это все-таки страна царицы Тамар. Это страна, где допустили в свое время, в средние века, что женщина может править государством не в качестве второго лица, а в качестве именно первого лица. Она мепе. Мы переводим царь Тамара, а не царица, потому что по-грузински это так. Грузия – это страна, где христианство ввела женщина, а не какой-нибудь, допустим, апостол. Хотя у апостола Андрея был такой шанс. Мне кажется, в советское время наши женщины увидели возможность самореализоваться в этом странном государстве. Дело в том, что это все-таки не грузинская империя, а советско-грузинская империя шахмат, потому что женщины были грузинки, но империя-то и помощь всякая, в том числе финансовая, была советская, и мы догадались тогда, что можно этим воспользоваться, то есть можно именем Советского Союза пользоваться, то есть Нона Гаприндашвили, она стала чемпионкой мира от Советского Союза, а грузины заодно, значит, радовались, и это всем было приятно, естественно, потому что она была советская чемпионка, она была грузинская чемпионка. У нас сейчас новое государство, и женщины имеют возможность реализоваться в других областях тоже. Отцы не думают о шахматах, когда думают о девочках. Все родители подумали так. Нона уже была, Майя уже была. Я не знаю, когда это случится, но как только в Грузии появятся первые копейки, первые тетри для шахмат у государства, то сразу же появятся новые чемпионки. Я в этом просто уверен. Мы такая амбициозная нация. Мы никогда не сможем самовыразиться до конца. И наши женщины, мне кажется, амбициознее наших мужчин. Будет новый взрыв и будут новые грузинские чемпионки. Это уже от лица Грузии нового государства, а не от лица Советского Союза.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Шон Коннери снова в Праге.
Когда начался фильм, Коннери поехал в ресторан поужинать с супругами Гавел. После окончания фильма, шедшего в трех залах, автобусы отвезли гостей в Страховский монастырь, что стоит чуть повыше града президентского дворца. Столы были накрыты прямо во дворе монастыря. Там же была выстроена паркетная танцевальная площадка. С горы открывался необыкновенный вид на ночную Прагу. Весь обслуживающий персонал раута был одет в костюмы венецианского карнавала, потому что этот карнавал – центральная сцена фильма. Среди них бесшумно сновали хозяева в черных рясах, монахи Страховского монастыря Ордена Премонстратов. «Я здесь уже много лет, но ничего подобного не вспоминаю», — сказал один из премонстратов и добавил. «Если бы на минутку проснулись братья, усопшие 300 лет тому назад, то и глазам своим не поверили бы». Коннери явился на раут около полуночи, незаметно, как и подобает секретному агенту королевы Великобритании. Вместе с супругами Гавел он осмотрел монастырские залы, библиотеку, картинную галерею и выставку фотографий, запечатлевших наводнение. Потом экс-президент Чехии и его жена расцеловались на прощание с четой Коннери, и каждая пара отбыла в своем лимузине. Публика расслабилась, начались танцы и песни, и голливудская ночь закончилась к утру. Ну, а каков же сам фильм «Лига экстраординарных джентльменов»? Это самый настоящий развлекательный, постановочный, дорогой фильм с драками, стрельбой, прекрасными декорациями Венеции, с историческими костюмами, компьютерными трюками и замечательными актерами, и лучше всех Шон Коннери. Он играет роль стареющего британского охотника, живущего в Африке, патриота и закаленного в боях бойца Алена Гватермена.
«Поверх барьеров». Шон Коннери снова в Праге. Передачу подготовила и ведет Нелли Павлоскова. Впервые в эфире 23 августа 2003 года.
«Свобода поверх барьеров». Шон Коннери снова в Праге. Передачу подготовила и ведет Нелли Павлоскова.
В августе, посреди тропического лета нынешнего года, в Прагу ворвалась настоящая голливудская ночь. Ее привез к нам легендарный агент 007 Джеймс Бонд, актер Шон Коннери. По его инициативе в Праге состоялась европейская премьера нового голливудского фильма «Лига экстраординарных джентльменов». Коннери исполнял в нем главную роль и был одним из продюсеров. Как правило, все торжественные американские премьеры больших фильмов проходят в Лондоне, иногда в Париже, но уж точно не в Праге. Правда, однажды было нечто похожее. Это когда Том Круз представил интервью с вампиром. Но тогда это было лишь приятное совпадение обстоятельств. В тот день Том Круз находился в чешской столице на съемках. А надо сказать, что в Чехии, и в особенности в Праге, крупнейшие мировые кинокомпании снимают свои фильмы непрерывно. Почему же такая звезда, как Коннери, перенес европейскую премьеру своего фильма в Чехию, в страну со столь малым числом кинозрителей? Тот факт, что большая часть фильма снималась в прошлом году в Праге, момент примечательный, но недостаточный. Ведь сколько американских фильмов снимается в Чехии, в Румынии или на Мальте, но для проведения мировых премьер это не играет никакой роли. Однако со съемками фильма режиссера Стивена Норрингтона «Лига экстраординарных джентльменов» все обстояло совсем по-другому. Сначала съемки проходили как обычно. Была нанята большая вспомогательная чешская съемочная группа. Голливудские специалисты вместе с чехами построили в павильонах декорации, на воду спустили роскошную модель. Подводный дворец «Наутилус» капитана Немо. Актеры разместились в новой романтической гостинице «Four Seasons», выросшей в укромном уголке прямо над Вултавой возле Карлова моста. Рассказывает участник съемок Гелена Петранкова.
Loni strávil slavný herec Sean Connery, zřejmě jeden z nejslavnějších představitelů Jamesa Bonda, strávil v České republice několik měsíců.
V prošlém roce Sean Connery, samý první i samý znamenitý James Bond prvních 7 sérií filmů, strážajícím obrazem zapřešených v socialistické Čechoslovakii, provedl v Čechii několik měsíců. Jeho pobyt vyvolalo vlnu zájmu u Čechů i cizinců, no Connery тщательно охраняли американские бодигарды и чешские полиция. Бондомания продолжается у кинозрителей до сегодняшних дней, но культовыми стали именно первые фильмы, когда Коннери сам создал образ идола. Мужской шарм, твердая, ни разу не дрогнувшая рука, холодный взгляд, британский юмор и мартини с водкой, который надо взбалтывать, но ни в коем случае не смешивать. Между прочим, сам Коннери ненавидел эту роль, хотя благодаря ей пришла слава, и он стал самым высокооплачиваемым английским актером своего времени. Но Оскара все-таки он получил за роль ирландского полицейского в фильме «Неподкупные». Прошлым летом ему исполнилось 72 года, и в Праге он представился как абсолютный джентльмен, вежливый, улыбающийся, сдержанный, красивый, моложавый. Он часто повторяет, что придерживается философии старого мужчины и подкрепляет это своим любимым изречением: «Я хочу быть просто старым человеком с хорошей репутацией». Во время съемок «Лиги джентльменов» Коннери работал как зверь, но по выходным дням, как правило, выезжал на замок Карлштейн, где находится хорошее поле для гольфа, и там отдавался своему хобби. В нашем гольф-клубе он получил клубный билет со служебным номером 007.
Тем не менее, известно, что съемкам сопутствовало невезение.
Ано, натачение было прерушено hned на začátku, protože Sean Connery onemocněl, stonal naštěstí ne dlouho, brzy přišel.
Да, съемки, едва начавшись, были прерваны, потому что Коннери заболел. Он лежал недолго, быстро снова вышел на съемочную площадку, хотя все время принимал антибиотики. В начале июля он должен был приехать на Карловарский кинофестиваль, где организаторы собирались наградить его «Хрустальным глобусом» за вклад в киноискусство. Его ждали до последнего дня, но он так и не приехал. А приз пришлось вручить ему в домашней обстановке в гостинице. Он принес извинения, объяснив, что не мог удержаться, и пошел в театр на оперу «Дон Жуан». Но ему пришлось уйти после первого же действия из-за душившего его кашля. Но вот Коннери выздоровел, и съемки продолжились. А 12 августа все снова замерло. В Праге началось наводнение, равного которому не было 500 лет. Вода залила декорации, выстроенные на Волтаве, и подводную лодку капитана Немо, в которой герои должны были отправиться в Венецию спасать мир от фанатичного безумца. Между прочим, Наутилус был выстроен на бывшей судоверфи на Волтаве. На нем был капитанский мостик, невероятных размеров салон, каюты, коридоры, украшения в духе отелей Востока. В том же здании на берегу Волтавы находились мастерская спецэффектов, реквизиты, гардеробная. Мы потеряли почти все. Ночью вода неожиданно поднялась и все затопило. «Декорации и сценография этого фильма были лучшими из всех, которые я видел в жизни», — сказал тогда Коннери. Но восстановить все было не так уж сложно. Не это было его главной заботой в те страшные дни. Коннери очень полюбил Прагу и страшно переживал, видя, как ее бесценное историческое богатство погружается в воду. Между прочим, и отель был залит водой, и самого актера эвакуировали буквально в последние минуты. Американские кинематографисты перенесли спасенную декорацию в другие павильоны и продолжили съемки. Коннери не хотел сидеть сложа руки. 15 августа прошлого года он созвал пресс-конференцию с телевизионными иностранными съемочными группами и обратился ко всему миру с призывом помочь Чехии и спасти ее исторические ценности. «Снимайте документальные фильмы о наводнении. Я лично наговорю к ним комментарии. А видеокассеты разошлю всем телекомпаниям мира как призыв прийти на помощь», — сказал он тогда. Коннери описал свои эмоции во время эвакуации, сказав: «Да, нам пришлось срочно покинуть гостиницу. Но что это по сравнению с несчастьем многих чехов, потерявших крышу над головой?»
Призыв Шона Коннери помочь в ликвидации последствий наводнения действительно услышали все континенты. Об этом вспоминает высадец из России, австралийский кинооператор, лауреат многих международных премий Юрий Сокол, неоднократно работавший в Голливуде.
Я хочу сказать прежде всего, что сегодня, когда каждый человек завален таким потоком новостей, читающихся дикторами и по радио, и по телевидению, безусловно, эмоциональные чувства притупляются, и потому что мы привыкли воспринимать уже новости о пожарах, засухах и других человеческих катастрофах как нечто обычное и ежедневное, к сожалению. Именно поэтому сообщение о наводнении в Праге больше всего меня взволновало, прежде всего потому что оно исходило от человека, в какой-то степени нас связывала общая принадлежность к киноиндустрии. И потому также из-за того, что я до полтора года до этого снимал художественный фильм на тех самых улицах, о которых он говорил, теперь находятся под водой. Для меня, естественно, потом я стал более внимательно и следить за газетными печатными выступлениями и за телевидением. И когда я увидел те самые улицы, которых я ходил и которые я снимал совсем недавно, наполненные водой, меня обуяло, в общем-то, сейчас чувство невероятного волнения, потому что там оставались не только камни, которые мне нравились, и бесценные памятники культуры, потому что там оставались люди, которые были моими друзьями и знакомыми, и которые я знал живут совсем недалеко от тех мест, на которых нахлынула эта катастрофа. Я звонил несколько раз им, и помню, что к своему облегчению я узнал, что почти никто лично не пострадал, а что имущество, которое было нанесено ущерб, в общем-то, может быть либо восполнено, либо восстановлено. Выступление Шона Коннери показывали в Австралии по телевидению, и оно также вызвало определенную реакцию. По-моему, были даже какие-то специальные телефонные линии, по которым люди могли звонить и жертвовать какие-то деньги, свои фонд восстановления и помощи Праге. Но, безусловно, сам факт того, что за этой кампанией стоял не какой-то безличный диктор телевизионный, а такая выдающаяся личность, неузнаваемая личность, как Шона Коннери, это, безусловно, придало этой кампании очень большой эмоциональный и человеческий значение.
Радио «Свобода», вы слушаете передачу Нелли Павласковой «Шон Коннери снова в Праге».
Прошлогодним летом, когда улеглись волнения с наводнением и вода схлынула, Шон Коннери успел еще сходить на футбольный матч пражского клуба «Виктория Жишков» и «Глазго Рейнджерс» и пережить поражение своих шотландских земляков. Коннери пошел также на торжественную премьеру новой версии фильма Милоша Формана «Амадей». Там он совсем не по-звездному пробирался сквозь толпу приглашенных и пил со всеми шампанское. Встреча с Форманом не прошла впустую. Форман предложил Коннери одну из двух главных ролей в новом проекте – фильме «Гаснущие свечи» по одноименному бестселлеру венгерского писателя Мараи. На другую роль в этой картине был приглашен известный австрийский актер Карл Мария Брандауэр. Форман должен был начать съемки фильма в Чехии в начале октября этого года, как вдруг накануне приезда Коннери печать принесла сообщение, что он внезапно отказался от этой роли, и все съемки перенесены на будущий год, пока режиссер не найдет ему замену. Но это так, к слову. Покидая в прошлом году Прагу, Коннери встретился с президентом Вацлавом Гавелом и сказал ему: «Я еще приеду». И вот он сдержал слово. Он не только приехал, но и тщательно подготовил премьеру фильма «Лига экстраординарных джентльменов». Каждый желающий мог купить билет на премьеру и на предшествовавший ей коктейль и последующий раут за 1500 крон, это около 50 долларов. Вырученные деньги, 1 750 000 крон, Коннери вручил городскому фонду помощи пострадавшим от наводнения и фонду Вацлава и Дагмар Гавел. Коннери не только приехал сам, но и привез других звезд, игравших в фильме. Пету Уилсон, известную и популярную в Чехии по роли Никиты в одноименном американском сериале, Шона Веста и Тони Карана. И вот наступил вечер премьеры. Несколько тысяч человек, собравшихся в центре Праги перед кинотеатром, дождались своего кумира. Шон Коннери с супругой вышел из лимузина и попал в окружение телекамер. Коннери обратился к пражанам.
Good evening. Я не был здесь год, и мой чешский немного заржавел, за что прошу меня простить. Когда я был здесь в прошлом году, это была катастрофа для всей Чешской Республики. Мое самое светлое воспоминание о том, как люди боролись и справлялись с наводнением, как они наполняли мешки песком, как помогали все. Старые, молодые, студенты из разных стран. Все хотели предотвратить катастрофу. Я все время вспоминаю именно эту атмосферу. Такое же, впрочем, было и в Германии. Люди тоже там были отважны. И я очень рад, что смог снова вернуться. В прошлом году мне посчастливилось встретиться с президентом Вацлавом Гавелом. Мы тогда пообещали друг другу, что если наш фильм будет удачным, то я привезу его в Прагу. И мы пожали друг другу руку. А обещание, скрепленное рукопожатием, надо выполнять. И вот я привез этот фильм для премьерного благотворительного показа с тем, чтобы эти деньги передали пострадавшим от наводнения. А теперь я приглашаю зрителей посмотреть наш новый фильм «Лига экстраординарных джентльменов». Это очень забавный фильм. В Америке он уже собрал 60 миллионов долларов. И я надеюсь, что и вам он понравится.
Когда начался фильм, Коннери поехал в ресторан поужинать с супругами Гавел. После окончания фильма, шедшего в трех залах, автобусы отвезли гостей в Страховский монастырь, что стоит чуть повыше града президентского дворца. Столы были накрыты прямо во дворе монастыря. Там же была выстроена паркетная танцевальная площадка. С горы открывался необыкновенный вид на ночную Прагу. Весь обслуживающий персонал Раута был одет в костюмы венецианского карнавала, потому что этот карнавал – центральная сцена фильма. Среди них бесшумно сновали хозяева в черных рясах – монахи Страховского монастыря Ордена Премонстратов. «Я здесь уже много лет, но ничего подобного не вспоминаю», – сказал один из премонстратов и добавил. «Если бы на минутку проснулись братья, усопшие 300 лет тому назад, то и глазам своим не поверили бы». Коннери явился на Раут около полуночи, незаметно, как и подобает секретному агенту королевы Великобритании. Вместе с супругами Гавел он осмотрел монастырские залы, библиотеку, картинную галерею и выставку фотографий, запечатлевших наводнение. Потом экс-президент Чехии и его жена расцеловались на прощание с четой Коннери, и каждая пара отбыла в своем лимузине. Публика расслабилась, начались танцы и песни, и голливудская ночь закончилась к утру. Ну, а каков же сам фильм «Лига экстраординарных джентльменов»? Это самый настоящий развлекательный, постановочный, дорогой фильм с драками, стрельбой, прекрасными декорациями Венеции, с историческими костюмами, компьютерными трюками и замечательными актерами, и лучше всех Шон Коннери. Он играет роль стареющего британского охотника, живущего в Африке, патриота и закаленного в боях бойца – Алена Гватермена. Интересно, что Лига джентльменов состоит из литературных героев: капитана Немо, художника Дориана Грея, бессмертной невесты Дракулы, благородной вампирши Мины Херкер, американского секретного агента Тома Сойера и раздвоенного господина Джекила, он же чудовище Хайд.
I have long hidden away from the world. Now I wish to see it anew as the center of influence. You're all welcome to join me.
We've all been hiding.
The Nautilus awaits. It says coming. So long, Chan. Goodbye, Adam.
Начинается со сцены катастрофы. В Лондон в мае 1899 года врывается невиданное стальное чудовище наподобие танка и крушит все на своем пути. Его главная цель – разрушить британский национальный банк. Из танка выскакивают зловещие бесчинствующие фигуры в формах гитлеровского вермахта. Эта Германия напала на викторианскую Англию и пытается развязать мировую войну совершенно новыми средствами. Таинственный сэр М. собирает необыкновенных людей на защиту Отечества и обуздание агрессора по имени Фантом. Злоумышленник собирается взорвать Венецию, где проходит традиционный карнавал и конгресс в защиту мира. Забываются колониальные распри между индусом-капитаном Немо и благородным стражем интересов империи Гватерменом, и герои на Наутилусе плывут навстречу опасности. Есть среди них и предатель, и фальшивый игрок, имеет место и неразделенная любовь к вампирше, и финал с победой над извергом, и прощальные слова умирающего британца Гватермена Коннери, обращенные в день начала XX века к его молодому другу, американскому агенту Тому Сойеру. «Этот век уходит со мной. Новый век принадлежит тебе, Америка».
Радио «Свобода» вы слушали передачу Нелли Павласковой «Шон Коннери снова в Праге». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос. Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование, Пусть все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.